Говоря о нашем влиянии, я уже объяснял в прошлое собрание, в прошлое воскресенье о том, что после моего такого более тесного соприкосновения со многими неверующими людьми там в России, у меня появилось желание сконцентрировать это в ясном объяснении сущности того, что же включает в себя отличие верующего человека и неверующего. И это очень важный фактор, это очень важный элемент, от которого зависит, который влияет на нашу идентичность, то есть наше понимание самих себя, кто мы верующие люди, и на нашу способность влиять на людей, которые вокруг нас, которые не знают Бога, которые живут сами по себе, которые не являются христианами. Это очень полезно снова напомнить себе в сконцентрированной форме, потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся с людьми, которые не из нашего круга, так скажем, мы настолько привыкли быть вот в этом общем кругу христиан, что каждый раз, когда мы сталкиваемся с этими людьми, у нас нет ясного понимания, а кто же эти люди, а чего у них нет, а что есть у нас, что мы можем дать этим людям, и почему им это нужно, то, что есть у нас. Мы говорили в прошлое воскресенье достаточно подробно об одном самом первом, самом важном вопросе. Верующие люди отличаются тем, что они знают Бога. Мы подробно разбирали этот вопрос, и я очень советую и прошу каждого из вас посмотреть еще раз на сущность этого явления. Дело в том, что знание Бога – это основа жизни. Большинство людей, живущих в этом мире, они предпочитают не думать об этом по причине того, что если ты поймешь, что Бог – это основа жизни, это будет иметь последствия, которые должны сформировать то, как ты мыслишь, должны сформировать твою систему ценностей. Оно обязательно повлияет на твое будущее, на твои взгляды на жизнь и так далее. Так вот, подавляющее большинство людей, они не знают Бога. И если разобраться немножечко глубже, то, в общем, они представляют так, что, в общем, всем управляет, или основой мира является какой-то бессмысленный случай. То есть вот что-то произошло, что-то не очень контролируемое, что-то не совсем понятно, но люди допускают, что Бог есть или Бог был где-то там в начале, но они не имеют желания и не имеют внутренней готовности, чтобы сесть и разобраться. Окей, если все то, что существует, вот такое, то тогда Бог должен быть вот таким, автор и причина всего того, что существует. Истинная вера, она подобна крепкому основанию или прочному стержню, который позволяет христианину жить с правильным пониманием реальности. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Сегодня мы будем говорить о втором аспекте этого же самого вопроса. Мы будем говорить о убежденности в спасении души. То есть неверующие люди нуждаются в благой вести прежде всего для того, чтобы они могли познать Бога, чтобы они знали, кто такой Бог. Бог реален, Бог существует, они Его не знают. Если даже они говорят, что они верующие или не верят во что-то, чаще всего они говорят, что-то есть, но они не знают Бога. Они не знают настоящего Бога, они имеют ложную картину о том, кто такой Бог. Второй вопрос, в котором чрезвычайно нуждаются неверующие люди – это понимание того, что такое спасение и почему оно им нужно. Подавляющее большинство людей сегодня не понимает глубины и смысла этого вопроса. По большому счету, спасение и есть смысл веры. То есть мы верим, потому что результатом веры, или вера ведет, или эффектом веры является спасение. Это является одним из главных вопросов, почему мы верим, одной из главной мотиваций или целей нашей веры. Познание Бога неизбежно приводит человека к пониманию опасности греха и реальности наказания за него. Библия открывает путь, каким образом человек может быть спасен от греха. и каким образом он может быть освобожден от этого наказания. И Библия это достаточно ясно и достаточно четко показывает. Неясность в вопросе спасения души – это одна из наиболее серьезных проблем подавляющего большинства людей, живущих на земле сегодня. Нужно честно сказать, большинство людей не атеисты. Действительно, атеизм – это достаточно абсурдная система ценностей, мировоззрения, которая для того, чтобы верить в то, что все то, что существует, появилось из ничего, просто так, в результате случая, это неразумно. Это неразумно. Гораздо разумнее объяснить все то, что существует, что есть тот, кто сильнее, больше, мудрее всего того, что мы видим, и кто способен генерировать это и создать это. То есть по этой причине атеистов в мире сравнительно мало. Правда, в последнее время они активизируются, здесь особенно в Соединенных Штатах и на Западе, но, так скажем, атеистов на чистой воды, хотя трудно сказать, мутной воды, наверное, но вот таких атеистов-атеистовичей, их не так много все-таки в мире. Подавляющее большинство людей, они предпочитают называть себя не атеистами, а агностиками. То есть они говорят, я не знаю, есть ли Бог или нет. У меня недостаточно оснований, доказательств, чтобы считать, что Он есть, или отрицать Его существование и так далее. Но эти люди живут как практические атеисты, то есть функциональные атеисты. У них нет внутри оснований для того, чтобы доказать, что Бога не существует, но они функционируют так, как будто Его нет. Но это, опять-таки, это определенная категория людей. Остальной мир как-то, в какой-то степени верит в Бога. Вот если мы посмотрим на этот весь остальной мир, который верит в Бога, то большинство из этих людей, они предпочитают оставить вопрос спасения в некоем тумане, под каким-то облаком. То есть они, в общем, понимают, что Бог есть, но они не готовы принять Бога таким, каким его объясняет Библия. Они не готовы серьезно рассмотреть, что Бог – это действительно вот кто. И у Бога есть вот такая истина, вот такие принципы, вот такие заповеди, которые формируют определенную структуру и систему нашей жизни. По этой причине большинство людей надеются, что они как-то будут спасены. Люди утешают себя или тешат себя самыми разными, причем ничем не обоснованными надеждами. Наверное, вам приходилось слышать многие из таких фраз. Например, «надеюсь, что Бог помилует меня». Вот человек просто живет, и он не хочет послушать, что Бог говорит, он не хочет объяснений, что такое грех, он не хочет объяснений, каким образом грех прощается. Он просто живет и говорит, я надеюсь, Бог будет милостив ко мне. Окей, если ты надеешься на что-то, то у тебя должно быть основание. Ну, например, ты задолжал очень много денег, и ты думаешь, я надеюсь, что этот взаимодавец будет милостив ко мне. Окей, для того, чтобы надеяться, тебе нужно какое-то основание. Иначе банк придет и заберет твой дом, и заберет твою машину, и все остальное, что у тебя есть. То есть должно быть какое-то основание. Или же люди говорят, я живу не хуже других. Но не может же Бог отправить миллионы, миллиарды людей в ад. Я живу даже чуть-чуть лучше, чем миллиарды. Поэтому если миллиарды не пойдут в ад, то я тоже где-то там проскочу в Царство Небесное. Или же люди говорят, Бог учтет мои добрые дела. Я периодически делаю добро. Я понимаю, что да, нужно быть добрым. Я периодически делаю какие-то добрые дела. Вот. Или же еще один распространенный вариант оправданий. Люди говорят, Бог добрый, поэтому Он не может держать меня вечно в аду. Ну, пострадаю, ну, пару миллионов лет пострадаю. А потом всю вечность, ну я же это не по-божьему, это не Божья природа. Бог не может держать в аду людей бесконечно, вечно. Проблема со всеми этими оправданиями в том, что у них нет основания. Основание такого оправдания существует только в уме оправдывающегося. У него нет объективного основания от того, на кого они надеются или о ком они рассчитывают, что он учтет их добрые дела. Так вот, в отличие от таких необоснованных надежд, верующие люди, настоящие христиане, они могут иметь прочную убежденность в спасении своей души. И они могут говорить другим о том, что им также нужно не просто «авось буду спасен», а им нужна прочная убежденность в том, что душа их действительно спасена. Первое послание Иоанна, 5 глава, 13 стих, мы сегодня будем читать. Здесь апостол Иоанн говорит следующее. «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». То есть речь идет о простом, но очень важном факте. Бог позаботился о том, чтобы верующий человек имел глубокую и вполне обоснованную убежденность. Я не говорю уверенность, я специально говорю убежденность, потому что она немножечко глубже, чем уверенность. Убежденность базируется на фактах. У нее есть прочнейшие основания. Об этом мы сегодня поговорим. На чем строится эта уверенность или убежденность? Мы посмотрим на несколько ключевых мест Священного Писания, которые помогут нам иметь первую ясность относительно этого важного вопроса. Первое. Верующие люди понимают нужду в спасении. Это, пожалуй, первая сложность неверующих, потому что, когда они говорят о том, что нужно спасение, они не совсем точно понимают, о чем же идет речь. Они подозревают, что там в вечности будет что-то. Они подозревают, что им нужно как-то позаботиться об этом. Но они не имеют ясной картины, а почему нужно об этом заботиться и что же им угрожает. Сталкиваясь с разными сложностями в своей жизни, они видят, что часто жизнь идет не так, как они хотели бы. Они понимают, что возникают какие-то конфликтующие элементы внутри жизни, и они подозревают, что есть какая-то проблема, но они очень часто не хотят принять библейское объяснение этой проблемы. Это происходит потому, что они не признают две основных реальности. Первое – опасность греха, и второе – реальность Божьего суда. Давайте посмотрим на них немножечко сейчас для того, чтобы мы могли иметь ясную завершенную картину и для того, чтобы мы могли говорить об этом людям. Библия представляет грех очень серьезной опасностью. Многие люди не понимают опасность разных явлений. Например, если вы читали историю, особенно если вы больше читали историю медицины, может быть, то вы наверняка помните такой факт, когда люди говорили, смеялись с врачей, которые говорили об опасности бактерий и микробов. Они смеялись и говорили, вот такой большой человек и испугался таких маленьких штучек каких-то, которые, ну вот, якобы ему там что-то причинят вред какой-то. То есть было популярное мнение, которое, оно не было еще просвещено, сущностью того, что же из себя представляют эти микробы или эти бактерии. И поэтому люди смеялись, зачем нужны антибиотики, зачем нужны эти средства, которые будут бороться с этими маленькими-маленькими существами. Так вот, точно так же очень многие люди смотрят на грех. Они понимают, в общем, его присутствие, но они не думают, что это так серьезно. Ну, чуть-чуть подправить, ну, чуть-чуть, ну, слишком сильно не надо делать, слишком много не нужно делать. Не нужно делать, ну, до такой степени, когда оно уже вызывающе звучит. Но люди не понимают сам корень этой очень глубокой и серьезной проблемы. Послание к Ефесянам, 2 глава, один из текстов, который очень конкретно объясняет глубину проблемы греха. Мы на него посмотрим. В принципе, в Библии очень много других мест, которые объясняют это и говорят об этом. Мы остановимся только на одном тексте сегодня. Ефесянам 2 глава с 1 стиха. и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Апостол говорит здесь о нескольких составляющих, и эти несколько составляющих можно свести к двум основным корням этого большого дерева греховности. И вот это люди не понимают. Первый корень, он выражается здесь «сыны противления». Апостол подчеркивает, говорит, «действующие ныне в сынах противления». Этот первый корень можно назвать самоутверждением или гордыней. Мы вот здесь нарисовали дерево, у которого есть два корня, и есть много разных плодов. Так вот, люди чаще всего, они соприкасаются только с вот этими плодами, они соприкасаются с внешними такими явлениями. И они не думают о том, что эти все явления идут, происходят из корня самолюбия, из корня, или можете написать там гордыня. Если мы попробуем перечислить все вот эти листочки более темного цвета, то здесь получится такой очень большой список разных вещей. Вражда, раздражение, обиды, лживость, ненависть, наглость, жестокость, стремление к славе, недружелюбность, непокорность родителям, подавление других, страх, беспокойство, клевета, злоречие, самохвальство, зависть, распри, вероломство, непримиримость. И этот список можно продолжать, но все это растет вот из этого корня, растет из гордыни. Иногда люди сталкиваются с клеветой и понимают, это плохо. И человек, который клевещет, это плохо, действительно. Но все, что они думают, что нужно только листок сорвать, если ты перевернешь на ту страничку еще. Они думают, что нужно вот этот клеветок, листок, где он здесь есть. Вот здесь вот просто оторвать этот листок. И они представляют так, что если вот этот листочек оторвали, то, в общем-то, проблема устранилась. В действительности нет. Проблема не устранилась, не решилась, потому что есть вот здесь корень глубокий, который новый листок даст. Может быть, другого типа. Это первая проблема. Писание называет ее гордыней, и люди, как я уже сказал, не готовы увидеть всей опасности этой проблемы. Вторая проблема, кроме того, что грех делает человека гордым, вторая проблема заключается в том, что грех делает его эгоистом. Собственно говоря, самолюбие, эгоизм – это глубоко живущие корни, которые корни одного греха. Это и есть первородный грех по сути своей. Посмотрите, здесь написано так. «В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда». И дальше перечисление. «По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Заметьте, чем живут эти люди? Плотские похоти. Если мы посмотрим, гордыня здесь и самолюбие еще, мы можем увидеть многочисленные разные явления, которые связаны с этим. Если ты включишь этот второй корень самолюбия, из которого исходит следующие проблемы – похоть, лень, сластолюбие, сексуальная страсть, нечестие, блуд, извращение, обжорство, невоздержанность, поклонение удовольствиям, пьянство, сребролюбие, стяжательство, корыстолюбие, воровство. То есть мы говорим о двух таких явлениях. Да, если мы посмотрим, у тебя нет, наверное, второго списка, да? Не сделал второй список. Но если вы посчитаете сейчас вот эти более темненькие, здесь трудно, правда, прочитать на всех этих листочках, но вот там перечислено очень много вот таких вещей. Если вы посмотрите, как я уже сказал, это похоть, это лень, это сластолюбие, это сексуальная страсть, это нечестие, блуд, извращение, обжорство, невоздержанность, поклонение удовольствиям, пьянство, сребролюбие, стяжательство, корыстолюбие, воровство. И все это уходит вот в этот корень самолюбия. То есть есть два корня – грехов, гордыня и самолюбие, и все вот это является греховностью. Так вот, проблема людей заключается в том, что они признают, они сталкиваются с вот этими проблемами. И они борются с ними, не понимая глубины проблемы, не понимая ужаса, который несет с собой грех. В отношении греха неверующий человек похож на больного, который болен смертельно опасной болезнью. Например, человек болен раком легких. Этот больной, он готов признать, что у него есть кашель. Но он не готов признать, что этот кашель – причина ракового заболевания в его легких. Вот это ситуация, в которой находится большинство неверующих людей. Они отрицают опасность греха. Они согласятся, они кивнут, да, плохо, что соврал. Или плохо, что украл. Или плохо, что напился. После пьянки потом голова болит, и потом много там проблем в организме. Они признают это, но они не признают, что это грех. Они не признают, что это существенная проблема внутри, в сердце человека. Отрицание греха и его опасности ведет к постепенному внутреннему разложению как самого человека, так и общества людей, которые живут вокруг него. Апостол говорит, что эта внутренняя греховность, независимо от того, насколько она практически реализована. Включи, пожалуйста, еще раз нам это дерево. Если мы посмотрим на это дерево, вот вы видите, здесь много разных веток, много плодов. Так вот, у разных людей есть разный размер вот этой кроны. У некоторых такая большая, широкая, ветвистая, так что видно издалека. Там уже, если лень, так уже такая ленище. Вот, и если там воровство или что там еще, и сребролюбие, и разные другие, то это все очень видно. А у некоторых такой скромненький кустик. Вот, такой маленький листочек только прорывается. Они говорят, ну я же не такой, как вот тот, посмотрите рядом, у него все такое большое. Беда заключается, что и в одном, и в другом случае корень один и тот же – гордыня и самолюбие. Он просто еще не реализовал всего. И поэтому проблема одного человека и другого человека остается той же самой. Вот почему грех, в какой бы степени реализации он ни находился, всегда является объектом Божьего справедливого гнева. И вот здесь люди не могут понять, ну если вот за такое блудище того нужно наказать, то меня за похотливую мысль, ну это нечестно. Проблема заключается в том, что и одно, и другое выросло из одного корня, который является проблемой. Вот почему апостол пишет здесь: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским походям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Вот в чем опасность греха. И вот этого люди не понимают. Нужно сказать откровенно, к сожалению, многие верующие люди не до конца понимают. То есть они стали верующими, но они так глубоко и не разобрались. Почему же? Почему же они будут верить даже тогда, когда их будут смущать? Даже тогда, когда они столкнутся с какими-то неправильными делами в церкви? Даже тогда, когда они столкнутся с верующими, которые называются только, ну, в действительности, не таковы. Даже тогда, когда им будет неудобно верить. Если человек ясно понимает, почему ему нужна вера, он будет верить всегда. По простой причине. Потому что грех представляет собой чрезвычайно большую опасность. Помочь людям понять сущность их греховности и их нужду в спасении, и есть одна из главных основ евангелизационного служения. Многие люди не понимают, многие люди начинают евангелизационное служение сразу с благой вести. Бог любит тебя. Это так, это правильно. Бог любит действительно людей. Но пока человек не поймет проблемы своей греховности и опасности греха, он никогда не сможет правильно понять нужду в спасении. что он действительно нуждается в том, чтобы быть спасенным, что спасение – это не просто перемена образа жизни, что он станет христианином, будет приходить в церковь, христианскую культуру примет. Говоря о служении Духа Святого в Новом Завете, Иисус представлял его так. Иоанна 16, глава 8 стих. «И он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». То есть это главная работа Святого Духа. И откровенно сказать, друзья, нам самим невозможно это сделать. Если Дух Святой этого не сделает, мы не сможем никогда этого достичь. Ведь ты приходишь к человеку, и ты говоришь ему, ты должен говорить ему то, что он очень не хочет слушать. Представьте себе, врач должен сказать человеку, что у него рак легких, а он думает, что он просто закашлялся. Это пренеприятнейшее известие. И, скорее всего, этот человек побежит к другому врачу переспросить. В этом-то и суть проблемы, что действительно нам приходится убеждать людей в том, что их проблема гораздо больше, чем соврал. Это проблема в гордыне и в самолюбии, которая в эгоизме, которая глубоко лежит в сердце. Итак, верующие люди, они понимают опасность греха. Это был один из первых шагов веры, кстати, который побуждает нас искать спасение. Вторая причина связана с результатами греха. Этот результат заключается в реальности вечного суда. Это тоже явление, о котором предпочитают сегодня не говорить или говорят очень мало. Библия говорит о том, что грех является вызовом против Бога. И что этот грех обязательно требует возмездия. То есть вот эти два корня, которые есть в человеке, гордыня и самолюбие, гордыня и эгоизм, самоутверждение и эгоизм, вот эти два корня, они требуют возмездия. И это возмездие очень серьезно. Библия в нескольких местах говорит о том, что грех неизбежно приводит к смерти. Бытие 2 глава 16 стих. Первый раз Бог говорит о грехе и говорит о его последствиях, 16 стих, «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты можешь и будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Эта фраза «смертью умрешь», ее можно буквально перевести как «умирая будешь умирать» или «обязательно точно умрешь». Это то, чего тебе не избежать абсолютно. Апостол Павел говорит об этом более конкретно или прямо, очень так, очень сжато, но очень глубоко. 6 глава Римлянам, 23 стих, он говорит, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Многие не хотят с этим соглашаться. Они говорят, этого не может быть. Но не может Бог так несправедливо, так жестоко наказывать людей. И они начинают проводить параллели, говорят, мы же не убиваем своих детей за то, что они яблоко съели. Как же это смерти подвергнуть? Не может, а Бог вообще добрее нас. Поэтому этого вообще не может быть. Вот здесь как раз и вопрос, мы приходим к первому вопросу, кто такой Бог? Или мы определяем стандарты Бога, или же мы подходим к Богу, чтобы познать, кто Он такой? Это очень серьезная вещь. Если вы посмотрите на то, что говорит Священное Писание о Боге и о реальности наказания за грех, вы можете увидеть очень серьезное наказание, серьезное описание этого. Причем это описание ужаснее, чем вам это кажется. Если бы вы попробовали просто сесть и собрать вместе все то, что Писание говорит о наказании за грех, вы придете в ужас. И вы должны еще понимать, что вы еще не всего понимаете. Потому что еще ж не все можно передать на бумаге. Это действительно катастрофическое состояние. Прежде всего, Библия говорит о том, что смерть неизбежна как наказание за грех, во-первых. Во-вторых, что еще хуже, хуже, чем мы можем себе представить. Смерть – это не прекращение существования. Многие люди предполагают так, они думают так, что, ну, в конце концов, умер, и с этим все прекратилось. Смерть ужасна, конечно, сама по себе, но еще ужаснее то, что она с собой принесет. Библия ясно говорит, что люди, которые не нашли спасения, будут обречены на вечное мучение. Библия говорит о том, что после смерти люди находятся в сознательном состоянии. Посмотрите, вот одно из таких мест Откровения, 20 глава, 7 стих, говорит следующее. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать на народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, и дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк». И будут мучиться день и ночь во веки веков. То есть ясно сказано о том, что это мучение, несознательное существо не может мучиться или в несознательном состоянии не может мучиться, во-первых. Во-вторых, это будет постоянно, день и ночь, не прекращаясь. И в-третьих, это будет во веки веков. То есть этому не будет конца. То есть когда Писание говорит о суде, Писание говорит именно о таком суде. 21 глава, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серой». То есть в том же самом, куда зверь и лжепророк были брошены. Это смерть вторая. То есть Писание признает, что есть две смерти. Одна смерть физическая, когда человек умер. И вторая смерть, когда Бог проводит черту этого суда, и когда Бог отправляет человека в озеро огненное. Это смерть вторая. Это погружение в вечное мучение вместе с дьяволом и его свитой. Неверующие люди не понимают этой опасности. Эта опасность реальна, но они в этом, этим и отличаются. Они не понимают этой опасности. Тем не менее, несмотря на то, что они пытаются сделать вид, что этого нет, они пытаются отрицать это, они пытаются говорить, Бог помилует, Бог не может быть такой жестокий, Бог... Окей, Библия нам говорит о том, кто такой Бог и как Он милует. И что будет с теми, кто не воспринял эту милость? Библия объясняет это. Вот почему люди не хотят Бога Библии. Они хотят сами изобрести Бога. Такого, который бы обслуживал их интересы. Такого, который бы удовлетворял то, что они хотят. Евреям 9 глава 27 стих. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд?» Библия ясно говорит. Положено. Все знают, что им положено умереть. Но очень мало людей точно так же знают, что потом суд. Очень мало людей, во всяком случае, серьезно думают об этом. Деяния 17 глава, апостол Павел проповедует и говорит, «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную». То есть день уже назначен. Дорогие мои, день суда каждого человека уже назначен. Назначен Богом. Книга Откровения описывает этот суд. Каждому, чей грех не был искуплен во время жизни на земле, придется предстать перед великим белым престолом. 11 стих, 20 глава Откровения. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Посмотрите на эту картину. Во-первых, ясно, что смерть – это не прекращение существования. Во-вторых, на суде присутствуют все, от мала до велика, независимо от ранга, от того, какое положение человек занимал. В-третьих, суд перед великим белым престолом, смотрите, сидящий на нем – это Бог, от лица которого бежало небо и земля. Это будет страшный суд. Небо и земля бежит. Кроме того, суд будет осуществлен в соответствии с четко задокументированными данными. На каждого из нас пишется книга наших мыслей, желаний, чувств и действий. Вы не думаете, что то, что вам удалось скрыть от публики, ушло навсегда. Абсолютно каждая мысль, каждая мотивация, каждое слово, каждое желание, независимо от того, реализовано оно или не реализовано, насколько оно реализовано, оно все запечатлено, пишется памятная книга. Это серьезно. Это то, во всяком случае, о чем говорит Библия. То есть у вас есть только два выбора, два варианта. Или признать Бога Библии и признать все то, что связано с этим. Или же тогда тешить себя ложной надеждой, что вы сами изобрели себе Бога, который вас помилует. Проблема только заключается в том, что вам придется предстать перед настоящим Богом, а не перед тем, которого вы изобрели. Откровение 20 глава, 13 стих. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. Заметьте, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Вот кого Бог милует. Тех, кто был записан в книге жизни. А так это первое. Убежденность в спасении души, она коренится в правильном понимании опасности, от которой нужно спасаться. 1 Иоанна 1:8 написано: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас». Второе. Понимание природы спасения. Первое. Понимание нужды в спасении, откуда это исходит, и она складывается с понимания опасности греха и понимания реальности вечного суда, понимание природы спасения. Есть многие люди, которые признают опасность греха, но они думают, что для того, чтобы им от греха избавиться, нужно сделать то, что, опять-таки, они изобрели. Например, поставить свечку, или принять крещение, или ходить в церковь регулярно. Или еще какие-то действия, которые, на их взгляд, они говорят: «Но я же больше, чем другие делаю. И меня же нужно ж помиловать. Я понимаю, что я грешен. Грешен, батюшка, грешен». Когда мы говорим о природе спасения, то природа спасения раскрывается в Писании очень конкретно и ясно. Мы об этом много говорим, поэтому я не буду сейчас останавливаться подробно, я только подчеркну некоторые штрихи для того, чтобы мы могли это видеть в связи с вот этой первой частью, о которой мы говорили. Свечками нужно точно знать, что свечкой и молитвами святых от греха не спасешься. Для этого необходима радикальная трансформация сердца и решение проблемы вины. Нашей с вами реальной вины. Вот почему спасение возможно только через Иисуса Христа, так говорит Библия. Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В другом месте апостол Петр говорит практически то же самое, проповедуя в Синедрионе об Иисусе Христе. Он говорит следующее в Деянии апостола 4 глава. 11 стих. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Нам задают вопрос, но это такая эксклюзивность, она унижает другие верования, других богов и других последователей других религий. Друзья, речь не идет о том, кто кого унижает или возвышает. Если кто-то унижает кого-то, это плохо. Речь идет о факте. Если Иисус говорит о том, что другого пути спастись нет, это факт. Это не превозвышение кого-то. Это просто реальный факт. И апостол Петр подчеркивает, очень ясно говорит: нет ни в ком ином спасения. Задает вопрос: а как же другие верования, добрые люди, которые всю жизнь там в позе лотоса сидели и медитировали. Или там какие-то великие дела делали. Друзья, Писание говорит: нет ни в ком ином спасения, только в Иисусе Христе. На это есть причина. Дело в том, что для того, чтобы человека освободить от греха, в позе лотоса сидеть не помогает. Еще больше греха, кстати, человек наберется. Для того, чтобы освободить человека от греха, было только одно средство, удивительно сложное и удивительно дорогое. Бог должен был стать человеком. Больше того, этот Бог, став человеком, Он должен был быть стопроцентным человеком. Он должен был прожить стопроцентно праведную жизнь. И Он должен был взять на Себя человеческий грех, чтобы умереть за него. И Он должен был быть воскрешенным. И Он должен объединить в Себе всех тех, кто получил Его новую жизнь, эту жизнь воскресения. И это мог сделать только Сын Божий, воплощенный Божий Сын, Бога-человек Иисус Христос. В этом и есть величайшая уникальность личности Иисуса Христа. В сегодняшнем мире плюрализма люди не привыкли мыслить эксклюзивно. Им все время хочется найти что-то другое. Когда человек говорит, нет ни в ком ином спасения, они говорят, это узколобость, это фундаментализм, это еще там какие-то вещи. Для того, чтобы понести всю безграничную тяжесть греха, Спаситель должен был быть безграничным Богом. Тяжесть греха безгранична, потому что грех совершен против безграничной личности Бога. Поэтому страдания безграничны. Поэтому для того, чтобы понести эту вину, это могла сделать только безграничная личность. Вот почему нужен был Бог, воплотившийся. Второе. Для того, чтобы быть представителем человечества на кресте, Спаситель должен был быть настоящим человеком. Вот почему богочеловечность Христа необходима. Третье. Для того, чтобы не остаться в гробе под воздействием греха и наказания за грех, греха, который он взял, и наказание за грех, Спаситель должен был быть абсолютно свободным от греха сам, то есть должен был прожить абсолютно праведную жизнь. Это мог сделать только Иисус Христос. Проблема человеческого греха в результате решается только с заместительной жертвой Иисуса Христа. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха, Он сделал ради нас грешным, жертвою за грех, в русском языке добавлено, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Убежденность в спасении души коренится в понимании жертвы Христа. Вот почему есть много людей, которые признают греховность, но не признают заместительный эффект жизни Христа. И поэтому, когда спросишь у них, а ты уверен в своем спасении, они говорят, а кто ж его знает? А там увидим, будем надеяться на лучшее, будем на милость Господню надеяться. Писание говорит, чтобы вы знали, у нас есть возможность иметь это глубокое убеждение. Это первое, понимание жертвы Иисуса Христа. Второе, спасение благодатью. Во-первых, природа спасения связана в том, что спасение только через Иисуса Христа. Второе, спасение по благодати. Это значит следующее, что ничем купить, ничем заслужить и ничем заставить Бога дать нам спасение люди не могут. Есть только один путь – просить. В смирении души просить Его милость. Мы не можем сесть и сказать, Бог, Ты обязан. Мы не можем каким-то образом собрать совещание Объединенных Наций и сказать, Бог, Ты будешь неправ, если Ты так сделаешь. Библия ясно говорит, что есть только один путь к спасению – это через Иисуса Христа просить Божьей благодати. Римлянам 3 глава 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Можно получить спасение только даром, только милости попросив Божией. В другом месте апостол Павел также подчеркивает Ефесянам 2:8, «Ибо благодатью вы спасены, через веру, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Есть третий еще элемент спасения. Итак, мы говорим о том, что человек – для того, чтобы иметь убежденность в спасении души, нужно понимать нужду в спасении, опасность греха и реальность суда. Кроме того, нужно понимать природу спасения. Оно только через заместительную жертву Иисуса Христа. Это спасение только по благодати. И третье – спасение по вере. В этих же текстах, которые мы прочитали, есть еще один штрих. Посмотрите 3 глава Римлянам, 21-22 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, которой свидетельствуют законы и пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих написано». Послание к Ефесянам то же самое. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Что такое вера? Вера приходит из реального признания своей нужды в спасении, из признания своей неспособности себя спасти, из признания Иисуса Христа своим Спасителем. И она выражается в практическом доверии Иисусу Христу своей жизни, признание того, что только Он может управить нашей жизнью правильно. Это и есть у верующих людей. В отличие от неверующих, они приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Они доверили Ему свою жизнь. Они полагаются на Его заместительную жертву, и они доверяют свое будущее, Его праведность. Это приводит нас к следующему шагу, о котором мы еще несколько минут поговорим или очень коротко коснемся. Уверенность в наличии спасения. Значит, мы говорим, где убежденность души, убежденность спасения души коренится. Первое, в правильном понимании опасности греха. Опасности, почему нам нужно спасение. Второе, понимание природы спасения. Что такое быть спасенным в действительности. И третий вопрос. Этот третий вопрос, он связан с субъективным пониманием следующего явления. Когда мы читаем все то, что касается спасенных, вот то, что написано здесь, каким образом мы можем быть уверены в том, что это касается нас? Здесь есть два аспекта. Первое. Доверие истине Божьего Слова. Почему мы уверены, что мы спасены? Ответ простой. Бог говорит так. Не батюшка сказал, не какой-то святой, которому я помолился, я думаю, может быть, он и действительно сможет смиловать там небесные силы для того, чтобы меня приняли в Царство Небесное. В действительности по-другому. Библия ясно говорит, когда человек спасен, а когда нет. 1 Иоанна 5:13. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». Категорично, ясно и однозначно. Другого не дано, других вариантов нет. Апостол подчеркивает, чтобы вы знали, не чтобы вы догадывались, не чтобы вы надеялись, не чтобы вы предполагали, не чтобы вы, сомневаясь, как-то где-то на ощупь шли, чтобы вы точно знали, что, веруя в Сына Божьего, вы имеете вечную жизнь. Иисус Христос говорит об этом не менее категорично. Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В 18 стихе он продолжает. «Верующий в Него не судится». А неверующий уже осужден. То есть верующий на суд не приходит. Неверующий уже осужден и там. Почему осужден? Потому что в книгах уже все написано. И там его только провозгласят приговор. Причина, почему верующий не судится, в одном, друзья. Его имя записано в книге Агнца. Не потому, что он не допускал никогда ложных мыслей или лжи в своем разговоре, или где-то корыстолюбие его не зацепило, или где-то какие-то другие вопросы. Не поэтому. Человек не судится, только верующий человек не судится только тогда, когда имя его записано в книге жизни Агнца. Апостол Павел подтверждает эту же истину Ефесянам 1:13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего». Что это значит? Это значит, когда человек услышал слово истины и уверовал в него, услышал Евангелие и уверовал в него, в этот момент происходит, Бог ставит печать, это мой. Он закрепляет это. Это действительно его гарантия. Он говорит, наследие, залог наследия. Залог наследия. Здесь апостол подробно описывает этот процесс. Более того, зная, что в жизни христиан будут встречаться различные трудности, Иисус заверил их, что они могут полностью полагаться на его верность в спасении. Иоанна 10 глава 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Даже тогда, когда мы согрешаем, Слово Божие позволяет нам не терять уверенности в том, что мы спасены. 1 Иоанна 2:1 написано: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира». То есть все люди в мире, тогда, когда они становятся детьми Божьими через Иисуса Христа, это доступно для них. Итак, наше убеждение в спасении души формируется на ясном основании Божьего Слова и доверии Ему. Но есть еще один элемент, который отвечает на следующий вопрос. А насколько все то, о чем здесь сказано, действительно применимо ко мне лично? Это особенно важно, потому что в Библии есть несколько предупреждений о людях, которые думали, что они спасены, но в действительности не были такие. О людях, которые читают эту истину, но они не применяют ее практически к себе, к своей жизни. Давайте посмотрим еще на последний штрих, из которого складывается убежденность в спасении души – наличие свидетельств рождения свыше в жизни. Именно об этом говорит апостол Иоанн в этом своем послании. И он говорит об этом достаточно много, самых разных свидетельств. Я остановлюсь на 5 самых важных, коротко перечислив эти свидетельства. Первое свидетельство – исповедание Иисуса Христа Спасителя. Мы уже говорили об этом много раз в разных проповедях, и даже в этой проповеди мы уже говорили о том, как это важно. Напомним это только потому, что для апостола Иоанна вот в этом послании это чрезвычайно важный вопрос. Наше исповедание Иисуса Христа Богом и Спасителем – это ключевая истина, на которой зиждется уверенность в спасении. 1 Иоанна 4:15 написано: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». То есть это чрезвычайно важно. То есть для нехристиан уверенность, убежденность в спасении невозможна. Люди должны знать Иисуса Христа. Немного выше апостол подчеркивает чрезвычайную важность этой истины. 1 Иоанна 4:6. «Мы от Бога», то есть апостолы, которые пишут это, «знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас». Это еще одна очень важная истина. Отношение к истине, к доктрину, к учению о спасении в огромной степени определяет всю остальную жизнь христианина. Второе свидетельство. Вот это то, что нужно в нашей жизни. Второе свидетельство – стремление к Богу как к Отцу. 1 Иоанна 3:1 написано: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». То есть в этом проявляется наше спасение, в этом проявляется сущность того, что мы называемся, и не только называемся, мы являемся Божьими детьми. Апостол Павел немного подробнее говорит об этом в послании к Римлянам, 8 глава, 15-16 стихи. Он говорит: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Что это значит? Это внутреннее стремление, которое есть у всякого верующего человека, каким бы он слабым ни был, какие бы сложные обстоятельства, в том числе духовные обстоятельства, ему не приходилось переживать. Он все равно ползком, но будет идти к Богу. Ему некуда больше идти. В этом отличие настоящего верующего человека. Он все равно знает, что Бог его Отец, Бог его упование, Бог его надежда, Бог его будущее. Третье – послушание Божьему Слову. Еще одно свидетельство, которое очень важно. 1 Иоанна 2:4 написано: «Кто говорит, я познал Бога, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в том истины. А кто соблюдает Слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем». Что это практически значит? Это значит, что человек признает Слово Божье авторитетом. И значит, что он внутри имеет стремление к тому, чтобы этот авторитет действительно руководил его жизнью. Речь не идет о том, что этот человек никогда не нарушил ни одной заповеди. Но речь идет о том, что этот человек признает Писание авторитетом, и он хочет быть ему покорным. В этом заключается еще одно свидетельство. И еще два. Кроме трех, которые мы уже говорили, исповедание Иисуса Христа Спасителем, стремление к Богу, как к Отцу, послушание Божьему Слову. Четвертое – ненависть к греху. Этим отличается настоящий верующий человек. Кто делает грех, 1 Иоанна 3,8, тот от дьявола. То есть, кто пребывает в грехе, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий рожденный от Бога не пребывает, не делает греха, то есть не пребывает в нем. Потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Когда человек рождается свыше, Божий Дух поселяется в нем. И этому Божьему Духу противен грех. И поэтому человек, который по-настоящему верующий, никогда не примирится с грехом внутри себя. Он может где-то согрешить, он может где-то попасть под влияние греховное. Но как только он понимает, что это грех, он будет искать освобождение. И последнее – любовь к детям Божьим. 1 Иоанна 3,14. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Настоящие верующие связаны своим сердцем с другими спасенными в Церкви Иисуса Христа. Иногда это нелегко. Иногда мы сталкиваемся с серьезными трудностями по взаимоотношениям внутри церкви, но все равно мы признаем друг друга братьями. Я не знаю, как вы, но у меня есть... Я очень люблю ходить на похороны. Одно из уникальных явлений, которые ты видишь на похоронах, верующие люди там братья. Вот там у гробовой доски все вопросы остаются где-то. И это говорит о том, что настоящие верующие люди действительно братья. Действительно братья в Иисусе Христе. Итак, мы сейчас будем молиться. Я хотел задать вам вопрос. Имеете ли вы эту убежденность в спасении вашей души? Может быть, вы уже верующий какой-то период времени? Может быть, вы еще не приняли решение о том, что вам нужно посвятить свою жизнь Иисусу Христу? Может быть, вы вообще впервые слышите сейчас об Иисусе Христе? Это касается абсолютно всех, и я хочу вам сегодня задать этот вопрос. Имеете ли вы убежденность, не просто надежду на то, что как-то это устроится, а ясную убежденность? Спасены ли вы? Признаете ли вы опасность греха и реальность вечного осуждения за грех? Признаете ли вы смысл и сущность спасения в Иисусе Христе? И самый главный, наверное, вопрос. Доверили ли вы свою жизнь Иисусу Христу? Вы должны ответить на эти вопросы сегодня. Не откладывайте их в долгий ящик. Не откладывайте этот вопрос на завтра. Это то, что касается вас сегодня больше, чем что-либо другое. Решите этот вопрос сегодня, сейчас. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. Помолимся. Господи, мы предстали пред лицом Твоим сегодня и искренне благодарим Тебя за то, что Ты дал нам это основание иметь убежденность в спасении нашей души. Я прошу Тебя, Господи, Ты укрепи и углуби это основание в наших сердцах. И сделай нас способными говорить об этом людям, которые не имеют спасения и не имеют убежденности в том, что они спасены. Сделай, Господи, нас способными для этого. Сделай, Господи, нас носителями этой глубокой истины, которая так нужна людям, которые не знают еще Тебя. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!